Итак, это вторая часть нашего семинара, и сегодня утром мы будем обсуждать ту парадигму, на которой мы остановились в прошлый раз. Эта парадигма или типология включает в себя карму, гьяну и бхакти, выступающих в качестве серии категорий для понимания религии и идеологии. Как вы помните, одной из причин полезности такого подхода состоит в том, что он никак не соотносится с традиционными рамками индуизма, буддизма или любой другой религии. Эти категории применяются Шрилой Прабхупадой для понимания ведической традиции, для того, чтобы представить сознание Кришны как оппозицию другим формам духовной жизни, карме и гьяне. И мы также обнаружили, что они могут применяться в отношении любой религиозной традиции. Цель, которую я ставлю перед собой, представляя эти категории, заключается в повсеместном искоренении философии Майявады всеми доступными нам средствами. Я чувствую, что пранама-мантра Прабхупады провозглашает, что он специально явился для того, чтобы побороть нирвишешу и шуньяваду, две разновидности философии Майявады, и для установления в мире сознания Кришны. Если говорить откровенно, именно об этом я и буду вести речь. Позже вам раздадут распечатки, которые я подготовил для конференции, посвященной межрелигиозному диалогу и конференции ученых. Я полагаю, что происходит. На самом деле, я уже говорил, что мы хотим способствовать повсеместному развитию бхакти, а это означает противодействовать гьяне и карме, или же, по крайней мере, поместить их на их законное место. Хочу немного рассказать о... Я пришел в сознание Кришны, но уже был знаком с различными религиозными системами мира. 3 года я учился в высшем учебном заведении, изучал различные религии, и к тому времени уже был практически убежденным в Майяваде, когда пришел к сознанию Кришны. Фактически, свое духовное развитие я начал с изучения философии в университете с общей материалистической позиции. В конце концов, я заинтересовался одной философией, изначально зародившейся в Австрии, но получившей большое распространение в Кембридже. Имя философа было Людвиг Витгенштейн. Слышали о нем раньше? Витгенштейн, да, родился в Вене, но завоевал большую популярность. Был одним из основателей философии логического позитивизма. Которая в конечном итоге содержала в себе некую мистическую составляющую, которую он не сумел выразить словами. Известно окончание его книги на немецком. И то, о чем он промолчал, и было наиболее интересным. И как бы то ни было, именно через работу Витгенштейна я начал интересоваться буддизмом, потому что они очень близки. Позже я обнаружил работу, в которой проводилось сравнение Витгенштейна с буддийской школой Мадхьямика. Мы уже отметили, что работы Витгенштейна были близки к буддизму. Я проявлял большой интерес к его работам. Неразборчиво. Буддизм наиболее близок, можно сказать, что это наиболее естественная форма трансцендентализма. Таким образом, я был вовлечен, заинтересовался изучением буддизма. И так или иначе, через него заинтересовался философией Шанкарачарьи. И когда я повстречался с преданными, я уже подумывал о том, чтобы написать докторскую диссертацию по Шанкарачарье и Гегелю, или что-то в этом духе. Уже в сознании Кришны я убедился в том, что Шанкарачарья был неправ, а правда была заключена в сознании Кришны. В действительности же, читая работы Шанкарачарьи, я пришел к заключению о необходимости поклонения Богу. И когда пришел в храм, где преданные подвергали нападкам философию Шанкарачарьи, я начал смело отвечать им, что, на мой взгляд, ошибочно причислять Шанкарачарью к Майаваде. Я ожидал, что сейчас на меня обрушится жесткая критика, но вдруг кто-то сказал: «Вообще-то ты прав». Я был сильно удивлен. Итак, через это мне пришлось лично пройти. Будучи логическим эмпириком или строгим эмпириком, буддизм Шанкарачарья, сознание Кришны, получилось такое стандартное продвижение по пути духовного развития. И в работе Прабхупады я нашел описание всех этих стадий развития в сознании Кришны. Иначе в свое знакомство с работами Прабхупады, я уже был знаком с различными духовными традициями и философиями. Естественным образом вы берете все это, все, что знаете, пытаетесь осмыслить и заново интерпретировать это с точки зрения сознания Кришны. И одним из самых больших открытий для меня оказалось то, как Прабхупада говорит обо всех этих понятиях карма, гьяна и бхакти, анализирует и критикует их различным образом. Но это оказалось очень мощным набором инструментов, категории для понимания духовной жизни людей. Я уже сказал, через что мне самому пришлось пройти, существенная часть человеческой истории. И тогда попытался развить это, изучив эти три идеи. То, что мы понимаем под словом «карма». Когда Прабхупада говорит о карма-канде, на самом деле он дает совершенно конкретное определение. Это культура совершения обрядов жертвоприношения с целью достижения высших планет. И со временем это развилось в отдельную школу, одну из шести философских систем под названием карма-мимамса. Эта система связана с именем Джаймини. И в этой школе карма-мимамса они утверждают, что ритуальные действия являются всем. Цель состоит в возвышении на высшие планеты, и не существует ничего более важного, чем это. И в этом смысл вед. То есть они взяли эту ритуалистическую часть вед, этот раздел карма-канды, и сделали его всем. И в этом состоит суть учения школы карма-мимамса. Но при этом существует и более обширное понятие слова «карма». В общем и целом, это то, что люди называют этими земными заботами. Просто усилия, направленные на получение результата в этом мире. Мне кажется, на одной из бумаг здесь это должно быть написано. Карма подразумевает совокупность рациональной организованной деятельности, направленных на обретение различных благ в жизни для себя и тех, кого мы идентифицируем с собой. Это относится к обретению и удержанию материальной собственности, здоровья и жизненной силы, земли, ценных вещей, денег, добродетели, красоты, привлекательности, любви, чести, репутации и тому подобное, всех вещей в этом мире. Даже если мы занимаемся этим ради плодов, которые придут после завершения этой жизни, Все равно это относится к земным заботам, поскольку в основе этой деятельности все-таки лежит удовлетворение чувств. Целью кармической деятельности является Сваргалока, райские планеты. Это место назначения очень точно обозначено, и по сути своей райские планеты — это просто еще более возвышенная форма секса, наркотиков и рок-н-ролла. Там есть апсары, сомараса и гандхарвы. Итак, мы можем видеть, что в конечном счете эта деятельность не столь уж возвышенная. И это раздел вет карма-канда, но также в этом смысле, в котором слово «карма» — «карми» использовал Прабхупада, его можно отнести к каждому, кто ставит целью наслаждения плодами своей деятельности в этом мире, вовсе не обязательно ставящий цель возвышения на высшие планеты. И, конечно, далее мы переходим к следующей идее — гьяна. И, между прочим, позвольте немного вернуться назад, прежде чем мы перейдем к гьяне. Если посмотреть на эту особую часть ведической культуры, связанную с жертвоприношениями, или стоящая несколько особняком пуджа, поклонение полубогам, что они вовлечены в жертвоприношения, но также последовало другое развитие. Имело место другое развитие, где эта пуджа полубогам имела целью также возвышение на высшие планеты. Но взглянув на другие религии, вы также увидите, что повсюду люди обращаются к тем или иным божественным сущностям для разрешения своих материальных вопросов. И во многих случаях вы увидите ту же самую систему, где люди обращаются к полубогам вместо того, чтобы обращаться к Верховному Богу, который вызывает слишком сильный трепет, слишком тяжел, а требования его слишком безоговорочны для того, чтобы предаться ему. Поэтому лучше предпочесть иметь дело с кем-то пониже рангом, и, возможно, у него можно выторговать чуть побольше. И потому люди имеют дело со многими божественными сущностями. В римской католической церкви есть целый сон святых, выполняющих те же посреднические функции, что и полубоги, исполнение желаний и заботы о наших нуждах. И повсеместно вы можете наблюдать это обращение за посредничеством к божествам более низкого ранга. Также можно видеть, что хотя и кажется, что многие люди поклоняются Богу, они говорят, что поклоняются Богу, но в действительности концепция Бога является очень примитивной. В большинстве своем от Бога они хотят только рая, а под раем подразумевается место, обеспечивающее более разнообразные, так сказать, спокойные условия для удовлетворения чувств. И это они имеют в виду, место, куда вы направляетесь в качестве награды, одно длинное-длинное воскресенье. Возможно, немного скучновато для детей, но для 70-летних вполне неплохо. Это просто место более разнообразного и спокойного удовлетворения чувств. Вот чего они хотят. И когда люди на Западе говорят о рае, они имеют в виду именно это. Ваша награда. В будущем. И ради нее люди и совершают поклонение для таких вещей. И это карма-канда. Конечно, в ведической традиции в сознании Кришны очень четко указывается на то, что рай — это одно место сваргалока, а царство Бога находится совершенно в другом месте. В то время как, например, если мы взглянем на христианскую традицию, все более расплывчато. И лишь в процессе общения с различными последователями религии можно узнать, что каждый из них на самом деле может иметь в виду совершенно разные конечные цели. Кто-то будет достаточно отречен и очень сильно предан. Они могут достичь небес, действительности, более возвышенной литературе, божественное видение, непрерывное созерцание Господа или что-то в этом роде. Вот к чему все сводится, а не к долгому воскресному полудню или к чему-то подобному. Иногда они не так четко разделены. Но в сознании Кришны между ними проводится очень четкое различие. Итак, есть этот уровень, кармический уровень. Есть еще один видимый уровень — гьяна. И когда мы переходим на уровень гьяны, который в ведической традиции принято относить к философии Адвайты Веданты Шанкарачарьи, который доводит гьяну до предельного состояния, так же как карма-мимамса доводит до предела раздел вед карма-канда. Чуть позже мы обсудим в точности, что они делают. Также существует раздел Упанишад, в котором говорится об обретении знаний и становлении брахманом. Это доведено до крайнего состояния Адвайты Веданты Шанкарачарьи, что также называется Пурвамимамсой. И Адвайта Веданта знамениты своим отрицанием.
Нети-нети, на итти, на итти.
Брахман может быть постигнут только через процесс отрицания. Это не то и не это. Это не то и не это. Что впервые встречается в Упанишадах. Но затем, если вы хоть немного знакомы с западной философией и теологией, то будете сталкиваться с этим повсеместно на Западе. И у этого даже есть название. Название будет на латыни. Виа негатива. Негативный путь. Это стандартное название, которое также называется апофатическая теология. Здесь используется греческое слово апофатикос для обозначения отрицания. Таким образом, это является стандартной процедурой в теологии, когда Бог или Божественное определяется через отрицание. И обычно это называется мистицизмом или мистическим богословием. И обнаружить это можно довольно рано, еще у древних греков. И это выглядит как философия Майявады. Лучше всего это видно при рассмотрении группы философов, называемых элиатами, подвергавших большой критике древнегреческих богов. Что-то неразборчиво. Одним из представителей школы был Зенон. Вы, возможно, знакомы с известным парадоксом Зенона о том, что движение невозможно. Целью было проиллюстрировать невозможность существования материального мира. Мир кажется реальным, но при его анализе выявляется множество противоречий, а что-то, противоречащее само себе, не может существовать. И то, что мы видим, на самом деле там нет. Это и пытался продемонстрировать Зенон с помощью своих парадоксов. А у Платона мы сталкиваемся с этой негативистской теологией. Еще более четко это прослеживается в идеях так называемых неоплатоников, в особенности у Плотина, взгляды которого оказали большое влияние в Средние века. В работах Плотина, здесь указывается V век, хотя писал он под более ранним псевдонимом. Но он обладал большим влиянием, и в его работах мы встречаем описание Бога как нечто, находящегося вне причины, вне следствия, вне хорошего, вне плохого. Вне того, вне этого. Много раз повторяется это «вне-вне». Таким образом, происходит отрицание всего. И эта тенденция во многом прослеживается и в христианской мысли. Она была интегрирована в идеи христианства. Но на самом деле все это идет еще от греков, от последователей Парменида, Зенона и так далее. Таким образом, как вы видите, эти взгляды проявляются в различных местах, поэтому я был знаком с их различными проявлениями. Я начал изучать все эти определения кармы, гьяны и бхакти, данные Прабхупадой. И тогда я начал замечать, что между этими тремя областями существует последовательная взаимосвязь. Это было некое путешествие души, если позволите так сказать, от кармы, гьяни и бхакти. И во многих случаях именно так оно и описывается. Как это работает? Когда я начал изучать этот вопрос, я обнаружил определенный порядок. Но на самом деле, на этом месте нам придется перейти в область так называемых философских спекуляций. Философские спекуляции отличаются от умственных спекуляций тем, что цель философских спекуляций — это Кришна. Поскольку этот конкретный порядок, который можно наблюдать и который, как кажется, и должен иметь место в действительности, не упоминается нигде в книгах Шрилы Прабхупады открыто, так, чтобы я его заметил. Итак, мы видим эти три вещи. Карма, гьяна, бхакти. Карма — это то, что принадлежит к земному. Она связана с вещами в этом мире. Это означает смотреть на окружающие нас вещи с сильным желанием обладать ими. И как же человек продвигается от кармы к гьяне? Прабхупада дал здесь очень четкий ответ. Когда он начинает испытывать отвращение ко всему этому? Когда он испытывает разочарование? Когда больше не может терпеть все это? Дхарма, артха, кама. И когда он больше не способен наслаждаться всем этим? Мокша. И это восстание, это определенно противостояние духовной жизни, неразборчиво, полное отрицание и уход от мира. Таким образом, карма прославляет и наслаждается этим миром как высочайшим объектом, поскольку райские планеты все-таки относятся к этому миру как лучшее его проявление. Гьяна отбрасывает все это. Любое начинание здесь заканчивается плачевно, что является позицией. Здесь присутствует очевидное противостояние этому. И что нам говорит, к примеру, карма? Карма возвышается через действие. Именно это и означает карма — действие. Плодотворное действие, говорит Прабхупада. Гьяна же нам говорит, все действия не приводят ни к чему, кроме страданий. И таким образом, без действия. Антитезис действия, совершаемого здесь, отрицание действия. Этому учил Шанкарачарья. Когда карма оглядывается вокруг и оказывается поглощенной всеми этими именами и формами материального мира. Имена, формы, качества, деятельность, отношения, все эти вещи. Итак, гьяна пытается выразить, постичь дух. А противоположными им будут отсутствие имени, отсутствие формы. No form, и так далее. Это логика со знаком минус. Нет имени, нет формы, просто противоположное. Это интересная вещь. Потом я заметил, что происходит, когда мы переходим на уровень бхакти. Мы выходим за пределы гьяны, к бхакти. Что говорит Прабхупада о бхакти? Есть действие, но это действие не кармическое. Это одновременно и действие, и бездействие. Вы можете вспомнить стих из Бхагавадгиты, где Кришна говорит, «Ты можешь увидеть действие в бездействии и бездействие в действии». Но что представляет бхакти-йога? Она говорит, «Это бездействие неправильно, и это действие неправильно, не так ли?» Таким образом, в бхакти-йоге мы имеем действие без действия. С материальной точки зрения, то, с чем мы сталкиваемся в бхакти-йоге, полностью противоречиво. Это синтез действия и бездействия. И когда я открыл это для себя, то сказал, вот это да, вот оно. Цепочка теза, антитеза, синтез. Вы знаете, в старой диалектике, которую развил Гегель. Потом мне пришлось остановиться на этом и подумать, постой, неужели Гегель мог быть в чем-то прав? Как это вообще возможно? Но именно так все и обстоит. Сомнений в этой последовательности нет. Существует духовная прогрессия, и именно это, как он полагал и описывал Гегель, развитие духа. Как вы знаете, для Гегеля история мира сводилась к эволюции духа. Его путь к полному самосознанию через борьбу, препятствия и исторические войны, что является отличным образцом научной фантастики. Возможно, лучше в своем роде. Может, в ней и не так много правды, но тем не менее. Возможно, где-то он и соприкоснулся с истиной. Каждый в той или иной степени соприкасается с истиной. Итак, вот что мы имеем. У нас есть карма, гьяна, а затем бхакти. И у нас есть этот синтез. Действие без совершения действия. Другими словами, действия, совершаемые ради Кришны, не влекут кармических последствий, но при этом и не являются бездействием. И в этот момент вы начинаете звучать мистически. Прабхупада, например, говорил, что воспевание Хари Кришна — это тишина. Люди, которые любят дзенские кааны и тому подобное. Воспевание Хари Кришна — это тишина. Тут нет материального звука, но при этом здесь есть воспевание Хари Кришна. Потому что на стадии кармы вы бормочете всякую ерунду, будь она в высших планетах или о звездах Голливуда. Какой бы ни была ваша культурная модель, вы говорите бессмыслицу, имя формы и материальный мир. В гьяне вы умолкаете. Бог постигается в тишине. В гьяне вы замолкаете. Вы просто тихи. В бхакти есть что-то еще. Есть трансцендентное имя, форма, звук, речь и так далее. Теперь давайте рассмотрим эту идею. Материальное имя и форма. Всегда есть отрицание этих вещей. А в бхакти у вас есть духовное имя, форма и так далее. Опять некий синтез. У Кришны нет материального имени, но у него есть имя. Это имя Кришна, это нематериальный звук. Да, складывается впечатление, что я беру нечто простое и усложняю это. Зачем тут все эти тезисы, антитезисы, синтезы? Но это окупается, когда вы начинаете использовать это для анализа, анализа истории. Поскольку что вы иллюстрируете с помощью этой модели? Для нас это не так уж и трудно, поскольку Прабхупада столь ясно и просто объяснил это. Но для человека, находящегося на этом уровне, о котором мы говорили, эта модель невразумительна.
Now,
Теперь, когда вы достигаете этой ступени, ступени гьяны, ступени отрицания, перед вами то положение, про которое Майявади говорит, вот оно, вот высочайшее понимание. Но Прабхупада ответил на это очень убедительной критикой этого процесса отрицания. Он сказал, они пытаются понять, что такое абсолют, но через отрицание, поскольку отрицание является лишь противоположностью относительных имен и форм. Эти отрицания также сами являются относительными. Таким образом, получается, что они зависят от того и связаны с тем, что они отрицают. Получается, что у вас совершенно нет никакого видения Абсолюта как такового. Все, что у вас есть, — это негативный материал. Вы по-прежнему находитесь в мире относительности. И идея отсутствия имени находится в зависимости от концепции имени, иначе она не имеет никакого смысла, и вы по-прежнему крепко привязаны к материальному миру. Здесь у гьяны и у кармы есть нечто общее. Одни говорят, что материальный мир существует для наслаждения им, а другие говорят, что его необходимо отвергать. И когда они доходят в этом до предела, они начинают утверждать, что этот материальный мир не существует. Таким образом, их отрицание доходит до самой крайней точки. Этому на самом деле и учил Шанкарачарья. Его там нет. Твоя проблема в том, что о чем ты говоришь, никогда и не существовало. И все эти проблемы с освобождением, вот что он действительно хочет сказать, это то, что его там нет. Это самый далеко идущий тип негативистской теологии. Бхакти же утверждает, что материальный мир не создан как для наслаждения, так и не должен отрицаться. Понимаете, если я говорю, что от него необходимо отречься, то это означает, что по своей природе он способен доставлять наслаждение. Таким образом, я соглашаюсь с этой оценкой. Да, этот мир для наслаждения, поэтому я отвергаю его. Ничто из этого, с нашей точки зрения, не видит мир в его связи с Кришной. Понимаете, у них, у обоих это общее положение. В каждом из них отсутствует связь с Кришной. Оба они совершают отчуждение от Кришны. На уровне кармы этим миром, следует наслаждаться, что является активной кражей, экспроприацией. В гьяне я отрицаю это наслаждение, но активная кража по-прежнему остается, поскольку я все еще не возвращаю это обратно Кришне. Я не использую это в служении Кришне. Я просто прячу награбленное добро, но не возвращаю его владельцу. Итак, у них есть эти общие моменты. Как бы то ни было, я заметил эту последовательность, и я немного опасался оказаться несколько спекулятивным, в особенности с этими гегелевским тезисом, антитезисом и синтезом. Но тем не менее, все это имело место, особенно когда Прабхупада критиковал незавершенность высказываний гьяни. Он говорил, что это не полное отрицание, а завершенность обнаруживается в бхакти. Когда вы... Философы, описывая подобный подход от одного к другому, используют термин «снятие». Гегель использовал подобный термин по-немецки. Вы берете что-то здесь. Сияние означает, что вы берете что-то здесь, скажем, действие или бездействие, которое снова появляется на более высоком уровне, но в трансформированном виде. У бхакти на самом деле есть эта характеристика — противоречивость. Это можно проиллюстрировать так. Что происходит? Если вы, например, произносите духовное имя, Майявади отвергнут его. На следующем основании он скажет, что здесь есть противоречие. Форма, имя, духовная форма. Мы говорим, что Кришна имеет духовную форму. Но существует и предположение, исходная предпосылка о том, что все формы являются материальными формами. Вследствие того, и тут они переплетаются с кармой, поскольку и те, и другие прикованы к материальному миру. Это называется авишудха-будхая, загрязненный ум. Поскольку их ум загрязнен, вся их идея о форме проистекает из материального мира. И поэтому они думают, что все формы являются материальными формами. Фактически, по определению, форма означает материальная форма. Поэтому, когда говорите, что это то, что по определению означает форма, отрицанием будет отсутствие формы. Но если вы говорите, нет, есть еще духовная форма, это не имеет никакого смысла. Поскольку в их сознании укоренилось, что форма означает материальная форма, они принимают основу для своего опыта в материальном мире и делают его стандартом. Нормативом для всего. Любая форма является материальной формой. Мы же должны сказать, кто это так сказал? Где это написано? Это твой опыт, это твой загрязненный ум. Любое действие, говорят они, является материальным действием. Они все ведут к боли и страданиям, поскольку таков их опыт в этом мире. И поскольку действие вызывает у них такой ужас, они могут мыслить бездействие как единственное средство облегчения. Вы начинаете говорить с ними о духовной жизни, и они говорят, «О, нет, ничего этого я не хочу». Прабхупада приводит пример молодого человека, пришедшего в храм, и ему там предлагают сладкий рис. Это был первый раз, когда он пришел в храм. И на кухне произошла какая-то ошибка, и в сладкий рис попал песок. И он пробует этот сладкий рис песком, но из вежливости ничего не говорит. И когда он в следующий раз появляется в храме, ему опять предлагают сладкий рис, он говорит, «О, нет, я его уже пробовал». Раз и навсегда он решил для себя, что сладкий рис означает, что в нем есть песок. И потому он отказался от него. Подобным же образом гьяни майявади отказываются от действий на основании своего опыта в этом мире. И вот почему эти два направления так тесно связаны друг с другом. У них есть общее основание, выйти за пределы которого может только бхакти. Вот в целом та парадигма, которую дал Прабхупада, карма, гьяна и бхакти. И она обладает очень интересным прогрессивным типом структуры. Диалектика, неразборчиво. Это утверждает Гегель, а также известные высказывания в даосизме. Возвращение — это движение дао. Движение дао есть возвращение. И здесь мы наблюдаем подобие возвратного движения. У меня нет возможности в полной мере показать вам все это. Вы можете сами продолжить исследование этого вопроса. Итак, если вы начнете применять это, первый раз я использовал это, когда раздавал распечатки в группе на конференции в Южной Индии по теме изучения религии. Там они проводили конференцию, темой которой было поклонение божествам. И меня пригласили выступить на этой конференции. Они хотели посмотреть на мой вопрос с моей точки зрения, поскольку я был кем-то, кто практиковал это. Я понял, что для того, чтобы привести их к пониманию вопроса поклонения божествам, они должны понять трансцендентное имя, форму и деятельность. В противном случае они не смогут понять. И вся критика поклонения божествам, как правило, проистекает из этой платформы. И эти бумажные распечатки, которые я раздал, были взяты из книги «Боги из камня, боги из плоти». Ужасное название, опубликовано непреданными. «Воплощение божественного в Индии». У меня там есть одно эссе. Эссе об этом есть здесь. Я использовал его там. чтобы хотя бы постараться дать людям представление о том, что для нас означает поклонение божествам, и как это возможно иметь статуэтку или изображение Бога, которое на самом деле является изображением или статуэткой Бога. И тогда я использовал эту парадигму, и, как мне кажется, использовал довольно успешно. В том случае я имел дело с людьми, принадлежащим к так называемому интеллектуальному типу, которым мне довелось ознакомиться с книгами Прабхупады, и в той или иной мере были знакомы с историей религии. И, используя примеры, взятые из христианства, греческой традиции, западной традиции, я дал объяснение этих трех фаз, а затем объяснил положение бхакти среди них. Я использовал это все там. В следующий раз, когда у меня появилась возможность использовать ее, возможность в статье «Наука и религия», я уже понял, что эти понятия карма, гьяна и бхакти могут быть применены в отношении разных религий. Позвольте мне немного вернуться к этому моменту. Вы видите здесь некую оппозицию. Сейчас я говорю об опыте, через который может пройти отдельная личность в своем личном продвижении или прогрессию. Но вы также можете взглянуть на это с исторической точки зрения, по крайней мере, эту фазу. Здесь можно проследить исторически нашу оценку того, что происходит с развитием буддизма. Буддизм представляет собой самую бескомпромиссную философию отрицания или негативистскую теологию всех известных, в особенности его направления Мадхьямика Шуньявада, буддизм. И в действительности оно развивается и возвращается в ведическую культуру через учение Шанкарачарьи, на которого, в свою очередь, сильное влияние оказала философия Нагарджуны, Мадхьямика буддизм, и который переписал все это учение ведическим языком и представил его как Адвайта Веданту. Но изначально, как говорит Прабхупада, это является реакцией на жертвоприношение животных, что является крайним развитием кармического культа. И мы получаем эту контркультуру. Это не только буддизм, но и джайнизм, возникший приблизительно в то же время, в основе которого лежит крайняя степень отрешенности и отказа от всего земного. Это пришло не из брахманического класса. Брахманы, как одержимые, рубят головы животным для своих жертвоприношений, для того, чтобы возвыситься до райских планет или разных прочих целей. Но в случае с буддизмом это был кшатрийский класс, а в случае с джайнизмом это класс вайшев. Таким образом, тут есть и отрицание брахманизма. И при рассмотрении этой карма-канды, или карма-мимамсы, что мы видим? Каковы действия этой карма-мимамсы? Если проанализировать эти жертвоприношения, либо людей, думающих, что они делают жертвоприношения, в сущности, их лежит желание контролировать Вселенную. Когда вы совершаете жертвоприношение, следуя всем правилам и предписаниям, и делаете все верно, в некотором роде вы воспроизводите акт сотворения мира. Воспроизводя акт творения Вселенной, вы можете войти в нее и заставить все немного повращаться вокруг вас с помощью своих мантр, своих действий, тантры и так далее. Это была культура, основанная на знании техники, и все сводилось к совершенству владения этой техникой. Говорится, что при совершении жертвоприношений используются имена различных полубогов. Зависит ли благоприятный результат жертвоприношения от воли этих полубогов? Карма Мимамса говорит «нет». Полубоги находятся в подчинении у акта жертвоприношения. Они обязаны делать это. Об этой философии кармы Мимамсы также говорит Шри Кришна в качестве шутки, убеждая своего отца не проводить Индра-ягью. Он использует эту философию кармы Мимамсы, которая звучит очень созвучно современной наукой. И в бумагах, которые я раздал в Мумбаи, я, используя всю ту же парадигму, постарался убедить присутствующих в том, что для подлинного понимания что для подлинного понимания раздела Вед, посвященного карма-канде, ее не следует воспринимать как ритуал. Ее следует воспринимать как некую лабораторную операцию. Деятельность священнослужителя значительно легче понять, если сравнить его с ученым, поскольку весь менталитет сводится к желанию контролировать материальную природу посредством овладения определенной техникой. Точность измерений, точность действий, точность мантр или формул. Это научное мышление. Конечно, сегодня мы назвали бы это архаичной наукой, но это была наука. И очевидно, со временем она совершенно вышла за грани разумного, что повлекло эту невероятную культурную реакцию в форме буддизма, восставшего против священнослужителей, против ученых. Люди начали ставить себя вне общества, разгуливать голышом и так далее, и полностью отрицать мир, веды и все остальное. Итак, вы можете видеть теперь это место, куда перешел этот переход. Что показалось мне интересным, когда размышлял об этом, было все больше понимания того, что это карма-канда все более и более походит на материальную науку. Я начал осознавать определенную последовательность действий в современном западном мире. Давайте возьмем пример. Здесь и сейчас неформальной сферы религии. Но тем не менее, в 18 веке в Европе настала так называемая эпоха просвещения. Как она называется по-немецки? Просвещение. Опять же, оно было основано на отрицании священнослужителей, королей и всего прочего. Убеждение состояло в том, что Ньютон, работы которого сильно повлияли на общество того времени, открыл определенные законы природы. Оказалось, что в природе господствует порядок, точность, постоянство, рациональное. Единственное иррациональное — это человеческое общество. Теперь давайте объединим усилия и используем технические приемы Ньютона и методы Ньютона. Приведем все человеческое общество к рациональному контролю, что означает расширить сферу действия научных методов на все вокруг. В этом заключается философия просвещения. А затем я обнаружил, что практически в одно время с просвещением имело место такое течение, как контрпросвещение. Есть известный английский историк Исайя Берлин, который пишет об этом в одном своем довольно популярном труде. И люди, начавшие в рядах сторонников просвещения, в частности немецкого философа Йохана Георга Хамана, который вначале был приверженцем идеи просвещения, но впоследствии целиком и полностью отверг их. И что же мы видим в этом контрпросвещении? Мы видим, что люди начинают большее значение отводить интуиции и чувствам в противовес абстрактному мышлению. Сочувственное участие становится более важным, чем отрешенное наблюдение. Из этого контрпросвещения проистекает романтизм XIX века. И там мы находим все те вещи, с которыми мы связываем себя. Мистицизм, мистический опыт. Именно тогда все начинали открывать для себя Упанишады в надежде, что они смогут что-то сказать. Это началось в 19 веке. Повсюду начали процветать пантеистические философии. Природа жива. Даже в Германии люди начали одеваться, как во времена меровингов, и поклоняться дубовым деревьям, и все такое. Фольклор стал играть значительно большую роль. Органицизм. Люди начали видеть все как органическое целое. Все эти идеи были частью движения романтизма, и все было пропитано этим мистическим чувством единства. Я понял, что в своем собственном выражении вместе с просвещением в Европе присутствовал культ кармы. Конечно же, это не была ведическая культура кармы, в котором все действия регламентируются. Но в общем и целом это была научная культура кармы. Само же просвещение было подъемом культуры гьяны. И эти две силы продолжили. Имел место определенный культурный конфликт, который продолжался в Европе на протяжении всего 20 века, между людьми, поддерживающими видение просвещения, с его желанием свести все к числам. Наука имела дело с феноменами до той степени, до которой они могли быть определены в числовом значении. Если вы не можете выразить это в числовом значении, значит, это не существует. Люди — это лишь числа, все лишь числа. Давайте выразим весь мир в виде формулы, и тогда мы сможем контролировать его. И тогда у нас есть контрпросвещение, романтизм. Совершенно иным видением. Они желают видеть природу живой, что в первую очередь значение имеет чувство, а цифры не важны. Я понял, что движение хиппи или контркультура, распространившееся в мире в 60-х, принадлежат все к тем же контрпросвещению и романтизму. Это все одно и то же. Вы можете прочесть документы хиппи, датированные концом 18 века. Зеленых также можно отнести сюда. Так, мы видим, что этот конфликт имеет очень продолжительную историю. И Запад также проходит через те же вещи. Попытка перейти от культуры кармы к культуре гьяны. Как бы то ни было, в этой работе я утверждаю, что они не способны сделать это. Они не способны отойти даже отсюда, сюда. Поскольку если имеет место гьяна, то должна присутствовать и вайрагья. А в современном западном мире нет самоотречения, следовательно, нет и гьяны, даже несмотря на то, что люди жаждут ее. И даже если рассматривать с позиции кармы, мы видим отсутствие регулирования чувственных наслаждений. И поэтому мы имеем культурное влияние, которое можно преодолеть, разбить только внедрением бхакти извне. Это сознание Кришны. Такова моя презентация там. В следующий раз я смог использовать эту парадигму на конференции с участием богословов, происходящих из разных религиозных традиций. Там были христиане, буддисты, мусульмане, иудаисты, китайцы, другие учения. И каждый участник должен был представить доклад о том, как последователи их течения относятся к представителям других традиций. И тогда мне снова пришлось использовать эту типологию карма гьяна бхакти. Прежде всего, мне пришлось немного рассказать об ИСККОН, как это общество было основано, о деятельности Прабхупады. Но затем, опять же, я использовал эту типологию карма-гьяна-бхакти для того, чтобы объяснить, какие цели мы преследуем. Мы не смотрим на эти разделения на индуизм, буддизм и все прочее, а прежде всего фокусируемся на этом. Это и есть духовное развитие людей. Таким образом, я пытался убедить присутствующих взглянуть на их собственную традицию, найти там элемент кармы, выявить элемент гьяны и выявить элемент бхакти. А затем постарался убедить их с той позиции, что это занимает самое высокое положение среди них. Это было на ступень выше. а также постарался убедить их в том, что мы должны следовать по пути Чайтаньи и шести Госвами. Все эти нити сплетены вместе, и нужно отделить чистое бхакти, развивать его. Это я надеялся донести до них. Даже если трудно. Это находится в рамках индуизма и внутренней критики. И на самом деле, когда Прабхупада нападал на карму, гьяну или бхакти, целью было не уничтожение его теологических противников, но очищение его учеников. Примеры этого довольно распространены. Если я смогу найти здесь нужный раздел. Один преданный сказал, это Хаягрива говорит, когда Шрила Прабхупада только начинал давать лекции в Нью-Йорке в 1966 году, в своих речах он часто делал нападки на майявади и имперсоналистов. И не понимая, я в шутку сказал своему другу майявади, когда ты последний раз их видел? Никто из нас не мог понять, о чем говорит Прабхупада. Все мы думали, что майявади были небольшой группой философов в Индии, против которых Прабхупада вел теологические сражения. Но на самом деле все мы и были майявади. И по этой причине мы ввязываемся во все это. Не для того, чтобы делать нападки на других, но для того, чтобы очиститься самим от кармы гьяны, поскольку чисто преданное служение должно быть свободно от этих вещей. Так мы поступаем внутри традиции, в отношении ведической культуры или индуизма. Но то же самое мы делаем и вовне в отношении христиан, иудеев и остальных. Нельзя сказать, что наша религия производит нападки на их религию. Но в том докладе я отметил, что некоторые традиции более открыты для таких вещей. Например, в буддизме элемент гьяны там полностью преобладает. Подобие бхакти всплывает в различных формах буддизма, чистой земли, почитание бодхисаттв и так далее. Но везде вам скажут, что все это находится в подчиненном положении относительно нирваны, занимающей самое высокое положение. В христианстве также существуют различные ответвления. Например, Фома Аквинский с его утверждением, что чем абстрактнее слова, тем более точно они характеризуют Бога. Но, сказав это, он в конце концов отрекся от всего, что он сам написал. С ним случилось мистическое откровение, и он не смог закончить сумму теологии. Так что, возможно, тут замешано нечто большее, чем описание, которое у него не нашлось для концептуального устройства. Проблема с христианством состоит в том, что пришедшее от Иисуса и содержащее очень сильный элемент бхакти, вся интеллектуальная структура и все, что они задействовали, пытаясь познать Бога в философских понятиях, все это было заимствовано у греческих философов. А греческая философия определенно является негативистской философией. Единое променада благо Платона, лишенный спутников Бог Аристотеля, Бог настолько самодостаточный и отстраненный, что он даже не знает, что где-то существует мир. Это было то интеллектуальное наследство, которым обладало христианство. Единственный известный им способ теологического мышления был заимствован у греков. И это была вся интеллектуальная среда того времени, греческая. В первых строках Евангелия от Иоанна написано, что вначале было слово. «Энархи» и «нологос». «Архи» и «логос» являются терминами греческой философии. Потому что таким образом кто-то мог что-то понимать философски. Поскольку таким был мир в те дни, и по этой причине христианство всегда было несколько ограничено в развитии бхакти, по причине отсутствия некоторых инструментов, позволяющих размышлять о нем. Но вот что происходит на самом деле? С другой стороны, здесь находится разделительная линия. Эти люди наслаждающиеся, а эти отречены. Если отсутствует гьяна вайрагья, то нет и отречения, и мы не можем шагнуть дальше. И для того, чтобы это развивалось, нужна очень сильная культура самоотречения. Об рефлексии.